Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 24 по Пятидесятнице 2008 года. И мы продолжаем свое шествие в Царство Небесное через долгий, скорбный, крестоносный земной путь. И нуждаемся, как всегда, в подкреплении от Святой Церкви, в разумлении. И сегодня Святая Церковь предложила нам притчу Господа из Евангелия от Луки об одном богатом человеке, который по чечане получил очень хороший урожай, и чем это все закончилось для него. А также из первого послания к Коринфянам апостола Павла небольшой отрывок о дарах Духа Святаго. Поговорим на эти места и затем поговорим о нашем отношении к ближним и какое важное это имеет значение в деле нашего спасения. Итак, Господь говорит эту притчу о богатом человеке, так и называет. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Вот что сразу бросается в глаза в этой фразе? Богатый человек. То есть не просто сказано «у одного человека» или «одного нищего человека», а «у одного богатого человека». То есть этот человек уже был достаточно богат, то есть он был избалован богатством, в то время как большинство людей в этой жизни живут не богато, скромно. Некоторые впроголодь, в нищете, но все живут как бы в добыче хлеба насущного в поте лица. Это норма. Если и бывает какое-то отклонение от этой нормы, то это очень небольшое число людей. И, как правило, стяжание богатства достигается неправедным путем, вот, греховным путем. Но не всегда. И поэтому, чтобы люди не думали, что только грешники есть богатые, Господь в этой притче нам показывает образ человека, который был богат законно. То есть он имел богатство законно. И это видно из его образа деятельности, это видно из хорошего урожая и последующих его желаний. Поэтому это очень важно. Вот услышать слова Господа и увидеть, что Он нам хочет сказать. А говорит Он нам о том, что даже если богатство пришло законным путем, то есть без обиды какого-либо человека, то есть не украденное, не присвоенное, не отнятое, не похищенное, ни любым другим образом неправедным приобретенное, а действительно законно по наследству или от своих трудов, как бы сообщенное, Бог попустил этому человеку, то уже все равно от отношения к этому богатству зависит вечная участь человека. Итак, что же здесь случилось? Когда случился у него хороший урожай в поле, он рассуждал сам собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. То есть настолько был неожиданно велик урожай, что его вот эти технические возможности к сохранению были не готовы. То есть из этого видно, что никогда в жизни он такого урожая не имел, ибо до этого, сколько он лет там трудился вот в поле, у него всегда помещалось в его кладовые то, что он собирал. Когда больше, когда меньше, но все вмещалось в отстроенные кладовые. Здесь был такой изобильный урожай, что после того, как его собрали, просто некуда было его разместить на хранение. И сказал: «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Бог попустил этому богатому человеку уникальную возможность помочь своей душе. Этот человек правоверующий, так скажем, то есть формально он принадлежал к истинной вере, к иудеям, и как бы с этой стороны к нему не было как бы претензий. Но качество веры, то есть внутренней, той веры в Бога, оно как бы отражается не только формальной догматической верой, а отношением как бы к жизни и к случаям, которые с ними случаются в жизни. И здесь мы видим, что сокровище этого человека настоящее был не Бог, а мир сей, временный, скоро приходящий, тленный. И он сердцем своим прилепился к этим сокровищам. А Господь ему дал шанс сделать следующее. Поскольку ты столько лет, будучи богатым все-таки человеком по сравнению с другими людьми, но столько лет получал урожаи и хранил их, и пользовался ими, как мог, вот, значит, это для тебя было достаточным свидетельством, что ты мог и в этот раз все собрать полностью у своей житницы, и тебе бы хватило до следующего урожая, а может и больше того. А все, что ты получил как бы неожиданно от Бога, сверх ожидаемого, что не вмещалось в твои кладовые, ты мог раздать нищим и устроить воистину великие праздники утешения многим-многим голодающим, недоедающим, нищим, страждущим, не могущим трудиться людям. И это было бы как бы для тебя великая помощь в переходе из этой жизни в другую жизнь. Бог бы учел тебе это. И поэтому, если тебе трудно было, как богатому человеку, отделять от своего привычного богатства, то на тебе сверх того. И хотя бы это, уже явно пришедшее чудом Божьей милости, используй разумно, мудро себе на благо. Так дан был шанс этому богатому человеку. Но, увы, как бы богатство портит человека. И только можно теоретически предлагать, что человек поступит так мудро, как бы дан ему шанс. На самом деле, если человек уже прилепился к малому богатству, то тем более страсть эта воспылает еще сильнее к неожиданно свалившемуся на него богатству. И он стал уже сукуб богатый. Вот. И он это подчеркнул словами как бы разговора со своей душой. Что душа моя собрана тебе на многие годы, ешь, пей, веселись, ибо я тебя обеспечил. То есть получается, что для человека вот, душой его была жизнь вот, в земном, в комфорте, в удовольствиях. И если он и трудился честно, то только потому, что не мог иначе никак к этому прийти, но внутри желал все время этого упокоения, в том числе и от трудов своих постоянных, потому что все-таки это довольно тяжелый труд работать в поле. И даже если он и приносит хорошие урожаи, и хорошее обеспечение человеку, все равно это тяжелый такой труд. И где-то в глубине человек хочет как-нибудь от него отдохнуть. А как можно отдохнуть, если надо из года в год, опять и опять, и сеять, и пахать, и собирать, и сохранять, и все остальное делать, что занимаются люди, трудящиеся по выращиванию пшеницы и других злаковых продуктов питания. И здесь, как бы неожиданно, вот этот Божий дар человек принял как должное, что это ему послано для успокоения всех трудов его и многие годы, чтобы он беспечно себя жил, и уже не, даже и, да, как бы труд свой предыдущий не особо как бы следил, а поручил каким-то лицам, и они там уже будут, конечно, продолжать это все, как бы подкапливать. Вот. Но основную массу богатства для себя он уже вложил в новые просторные житницы, кладовые, и это был его ошибочный выбор. И Господь обличает это состояние такими простыми словами. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» То есть вот такое отношение, когда Бог променивается на земное, в частности на это богатство, на которое человек думает еще многие годы пользовать, вот такое отношение Бог называет безумием. И человек, который так делает, есть безумец. Почему? Очень просто, потому что жизнь человека не находится в его власти. Потому что человек смертный, и он не знает, в какой момент Бог его призовет. Поэтому очень точно Господь сказал, не когда просто умрешь, а сказал, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. То есть без твоего желания, без твоего ведома, против твоего желания возьмут душу, ибо то есть я, Бог, пошлю ангелов, и эту душу тебя истяжут, и все, что ты приготовил и рассчитывал многие годы пользы, кому достанется. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатей. Вот окончание притчи Господь выставляет вывод, подводит итог, выводит духовный закон. Смотрите, что происходит. Если человек богатеет в себя, ради себя, и неважно, правильно, неправильно, конечно же, неправильно еще более хуже, потому что он еще и дополнительные грехи несет. Но сейчас не в этом вопрос, а в том, что даже если безгрешно человек получил богатство, но богатеет для себя, он лишается Бога, ибо он не в Бога богатеет. Что значит богатеть Бога? Богатеть Бога – это значит распоряжаться посланным богатством ли, либо способностями, какие Бог вложил человеку, каким-то умением, искусством. Все, что только человек может от себя производить, распоряжаться это по воле Божией, по Божьему повелению, по заповедям, вот, ради спасения своей души и помощи и пользы остальным людям. То есть это есть богатеть Бога. То есть когда земное богатство используется для того, чтобы приобрести милость Божию, чтобы примириться с Богом. А здесь нужно слушать Бога. И что же Бог говорит богачам? То есть людям, у которых есть уже скопилось материальное богатство. Вне зависимости, неправильно или правильно, то есть законно. Он говорит сразу, прежде всего, отсекая всякую возможность искушения этим богатством, пойди, раздай все свое имущество нищим. Возьми крест и следуй за мной. Таков порядок, как бы, входа к Богу, в церковь людей, обладаемых большим богатством. Ибо это есть очень тяжелые такие вериги, которые не впускают человека, даже когда он уверовал и расположился к Господу Иисусу Христу, как мы видим из евангельского примера общения с богатым юношей. Он и расположился, и заповеди с детства хранил, и был представителем истинной веры на то время, но богатство было тем грузом, который его не впустил к Богу, не пустил в Царство Небесное ко спасению. Потому что, когда Господь ему сказал то, что надо сделать, это расстаться с богатством. Причем расстаться именно раздать нуждающимся. Вот, то есть, или тогда еще не было церквей, потому что можно пожертвовать на церкви, на монастыри, а можно нищим раздать. Важно, что раздать действительно ради Господа тем нуждающимся, кто будет благодарен Богу и будет молиться за этого благодетеля. И таким образом и милость Божия явится на этих людях через богатого человека, и богачу будет милость. Он перестанет быть богачом, он снимет себя тот груз, который не пропускает его через узкий тесный путь, именуемый Господом игольными ушами. Вот, ушко, да, то есть отверстие. иголки, и легче верблюду пройти через это игольное ушко, чем богачу в Царство Небесное. Так подытожил Господь тоже отношение к богачам. Поэтому те богачи, которые, оставаясь богачами, думают, что они пришли в церковь, к Богу, что они у него друзья, праведники, святые, даже если они не делают тяжких смертных грехов с момента прихода, даже если молятся день и ночь, так что лоб уже у них там весь разбит в синяках, даже если они постятся так, что у них глаз сикость-накость, вот, если бы даже такое возможно было поверить в это, и даже было бы, то это есть обольщение и прелесть. Потому что главная причина, разделяющая этого человека, богатого, с Богом, не устранена. Человек не услышал призыв Божий. Человек не услышал заповедь Божию. Человек не услышал повеление Божие пойти и все раздать. В этом причина падения и следующей погибели входящего в церковь богача. Если он пришел с богатством, он обязательно с ним отойдет рано или поздно от Господа, ибо слишком прикипело его сердце к этому богатству. И нам остается только благодарить Бога, что большинство из нас не как бы имеет этой проблемы в материальном богатстве, но интеллектуальное богатство и другие богатства, которые мы можем как бы называть богатством, если мы преобладаем каким-то превосходством над другими людьми, могут послужить точно такой преградой. Поэтому не обольщайтесь, если мы материально, так сказать, живем скромно, или только в достатке, благодаря Богу, а кто-то и в недостатке, и напрягается, чтобы выживать. Но это полезное положение, и благодарим Бога, и все время ожидаем Его помощи. Но можно богатеть и другим образом, и то же самое, тогда все это другого вида богатства, не материальное, тоже может быть препятствием, так что возьмем на вооружение. Итак, сегодня в послании к Коринфянам апостол Павел поучает нас такому. Не каждому, но каждому дается проявление Духа на пользу. А одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Понятно, что эти слова относятся только к членам церкви, которые уверовали в Господа, избрали Его, и, исполняя Его заповеди, очищаясь покаянием, живут ради своего спасения. И вот в этом кратком поучении мы видим, как апостол указывает на разделение даров Духа Святаго на пользу церкви или общине церковной, подчеркивая, выделяя отдельные дары. Естественно, он не все дары Духа Святаго перечисляет, а только основные, такие важные. И говорит, что если есть, значит, церковь и какая-то церковная община конкретных людей, состоящих из христиан конкретных, то Господь, Дух Святый, сам по своему желанию распределяет дары на пользу этим людям. И, как правило, Дух Святый распределяет дары разным людям, разные дары. Вот. Такова воля Божия, чтобы какой-то человек имел один дар, а другой имел другой дар, а третий из перечисленных, и еще какие-то другие дары есть, которые не перечислены. Но каждый имеет какой-то свой дар, И этим даром должен служить общему благу церкви и спасению, зарабатывать свое спасение, помогать спасению братьев и сестер во Христе. И вот эти дары, перечисленные, они, конечно, могут быть по нескольку и у одного человека. Вот. Ну, это понятно, что мы видим в святых угодниках Божьих, что они, каждый из них имел не один дар, а несколько даров. Вот. Но, тем не менее, они отличались своими дарами, и кто-то имел такой дар, а кто-то имел другой дар, а были какие-то общие дары. Скажем, тот имел исцеление, и тот имел дар исцеления, но тот имел дар разумения Писания, а тот имел дар слова. И так далее. То есть какие-то отличия всегда были у сосудов Духа Святаго. И в этом тоже видна воля Господа Духа Святаго. И если вот так мы посмотрим на это место в приложении церковное общение, то, конечно же, можем только удивиться милости Божией, ибо она, это написано как бы зарисовка с натуры, то, по всей видимости, первые церковные общины, да, первенствующие церкви, имели такие дары практически все прихожане. То есть для нас это сейчас выглядит как какая-то сказка, какая-то очень приятная, такая благая фантазия. Нам очень трудно, наблюдая повседневную жизнь, когда мы видим за людьми совсем другие дары, вот, от другой стороны, вот, злоба, ненависть, мстительность, зависть, жадность, скупость, осуждение и так далее, и так далее, и так далее. Когда в изобилии люди проявляют друг к другу, то как-то трудно поверить, что просто в какое-то церковное общение вот, простые прихожане имели такие дары Духа Святаго, но мы не можем не верить Писанию и Богу, свидетельству, значит, так было. И если это впоследствии и умолилось, устранилось, как, собственно, и сосуды Духа Святаго, вот умолились настолько, что сейчас с днем, с огнем и не найдешь, то это беда ни Бога, ни Писания, ни Церкви, а самих людей. Уже батюшка Серафим Саровский, чудотворец, жаловался, что в наше время люди потеряли не только понятие об истинах веры, вот, о том, что цель христианской жизни – это стяжание Духа Святаго, и это уже было утрачено в его уже время, а даже понимание, что люди общались с Богом, и что слова Писания, что и Бог сказал, и Дух шел с нами, что это не какие-то аллегорические слова, так как бы подразумеваем, что якобы, ну раз Бог с нами, значит где-то Он с нами. Как мы говорим, Бог с тобой, там с тобой. Но никто серьезно эти слова не говорит, потому что люди говорят это только призывая имя Божие в суе, а не потому что действительно верят, что с этим человеком Бог. А Писание как раз описывало те случаи, когда действительно Бог и Дух Святый и говорил с людьми, и путешествовал с людьми, и совершал в них, через них все свои великие, славные дела. И это было обыкновенной реальностью повседневной жизни. Мы теперь читаем это как чудеса, чудесные, как великие знамения великого Бога. Но для Бога все, что Он делает, не является чудом. Для нас это чудо, потому что мы воспринимаем это как нечто, выходящее из обыденности. А для Бога все, Он Создатель, Он Творец, и для Него все это, там, исцелить кого-то, воскресить мертвого, это не является чудом, потому что для Него это, так сказать, очень легкое дело, ничего не стоящее. Если Он из ничего создал человека, то все-таки уже из готового, умершего человека сделать живого или поврежденного сделать целого намного легче, чем вообще из ничего. Хотя эти все сравнения, конечно, к Богу трудно вообще приложимы. Это, опять-таки, к нашей немощи, для осуждения, для понимания. Вот мы так говорим, что действительно, если бы вот мы как бы со своей стороны смотрели на это, то что было бы нам легче сделать? Что-то из ничего сделать, что-то закончено совершенное или уже попорченное подправить. Если нам это легче, то что говорить о всемогущем Боге? Поэтому действия Бога различны, а Господь один и тот же, и дары Духа Святаго различны. И здесь перечисляются такие дары на пользу. Одному дается духом слова мудрости. Другому слово знания тем же духом. Значит, есть разница между духом мудрости и есть значит, разница между словом знания. Значит, слово знание – это умелое преподнесение с помощью вот, речи человеческой, языка, да, преподнесение Божьего ведения, то есть Божьих знаний. Потому что есть знания от Бога, но нужно еще их донести до человека, какому-то человеку. И вот Бог выбирает человека, снабжает его этим даром, и человек может передать просто правильно, верно, точно то, что Бог хочет передать для нас. Те знания, которые он открывает. Для этого нужно иметь этот дар. То есть, если человек пытается взять знания Божие из Писания или от священного, или из предания, или из Писания святых отцов, или из других церковью благословленных источников, то не имея этого дара, пытается брать и преподать другим, он есть вор. Он обязательно погрешит. Он не может точно передать, потому что ему не дали дара Духа Святаго для этого делания. Как же он может без Духа Святаго это сделать богоугодно, полезно, спасительно? Нет, никак не может. Поэтому только тот, кто имел этот дар Духа Святаго, мог передавать знания точно от Бога другим людям. Но в этой передаче этот человек, его послушание заканчивалось, потому что он не мог уже ни интерпретировать, ни толковать, ни как-то иначе этими знаниями управлять, манипулировать. Он просто передает их очень точным таким словом, вот, ибо имеет на это дар. Но Дух Святый другому человеку дает слово мудрости. Понятно, что этот человек имеет и познание, ибо мудрость не может быть основана ни на каких знаниях. Поэтому он имеет дар ведения. Вот. Но этого, так сказать, недостаточно, потому что человек сам для себя может понимать, но знать что-то для себя, но он не может это передать другим. Нужен дар знания, слово передачи знания. Но можно передавать знания другим, хорошим словом, но не иметь мудрости. Это другой дар. А мудрость – это уже настолько благодатственный ум, который способен в божественных вещах уже разбираться, видеть и так управлять, чтобы преподносить людям уже не просто знания, а поучения, притчи, сравнения, вразумления, богословские истины, тайны божественные открывать. И все это тоже очень красиво, складно, богоугодно передается мудрым человеком. То есть здесь и опыт этого человека, богообщение сказывается, и он опирается на все знания, Бога ему дарованные, и на дар Духа Святаго слова мудрости. И поэтому это очень великий дар. Но не исчерпывающий дары Божии, потому что есть еще дар духовного рассуждения. Вот это как бы точное сопоставление вот божественных вещей, заповедей, повелений, советов, указаний, вразумлений. Вот сколько их существует довольно много, и они разнообразные, то существует нужда в даре, который бы все это не только воспринимал, усваивал, но и правильно преподносил точно мерой, весом и временем, и вовремя. Вот этот дар самый важный для нас, так отцы говорят, в деле спасения, потому что все остальные дары, там даже любовь и прочее, если не будет дара духовного суждения, то как бы злоупотребление или перекос, или несвоевременность, или по весу перегрузка могут приводить к результату совершенно противоположному. То есть вместо спасения люди будут израбатывать себе погибель, обольщаясь тем более, что они же хорошее дело делают, вот любят там, или подвязаются, или молятся, или постятся. Но если это будет без духовного рассуждения, то, к сожалению, такими благими намерениями дорога вымачивается, к сожалению, не в Царство Небесное, а вниз, в преисподнюю. Поэтому дар духовного рассуждения очень важен для спасения. И Господь всегда посылал людей в церкви, которые могли рассуждать вот о божественных заповедях, советах, разумлениях и правильно предлагать то, что действительно работает именно для этого человека, именно в это время, и какой мерой, каким весом. Дальше апостол перечисляет: иному вера тем же духом. Здесь может возникнуть у читателей недоумение. Это как это? Вера тем же духом. Это что, только какому-то человеку вера, а остальных что, не имеют этого? Уж веру-то все должны христиане иметь. Почему именно противопоставляется дар веры другим дарам, тому же слову знания, слову мудрости и далее, которые будут перечисляться апостолом? А дело в том, что здесь речь идет не о вере общей для христиан, то есть вере догматической, вере в основные божественные истины, которые Богу угодно было нам сообщить, чтобы мы приняли и исповедовали, и поклонялись Богу в духе и истине. Не об этой вере идет речь. Потому что эту веру все должны иметь. Без этой веры невозможно угодить Богу. Но есть вера, о которой Господь говорил даже апостолам и еще в своем служении. Если вы имели эту веру хотя бы с горчичное зерно, то сказали бы этой горе двинься, и она бы двинулась, или этому дереву там, и она бы двинулась. То есть как бы в двух местах есть, в одном случае Господь о горе говорит, в другом о дереве. То есть, что вот эти материальные предметы, которым свойственно стоят на месте, что дерево росло, да, оно стоит, или гора стоит незыблемо, как Бог поставил ее, то вера такая живая, ясная, особая, как особый дар, вот, может даже передвигать этими как бы незыблемыми вещами. Это именно для того, чтобы показать силу, потому что как ее еще показать? Именно образ. Образ. Кто сказал на этой горе, двинься, и она сдвинулась. И видно тогда сила веры, потому что иначе ее никак не увидеть. Или сказал дереву, иди и перейди туда. И оно на глазах у всех послушалось и перешло. Опять-таки, это для того, чтобы показать, какая сила веры. Именно об этом даре веры говорится. То есть люди в церкви были, вот, и есть, и будут до конца, вот, пусть даже мало, которые обладают такой несомненной верой, такой силой веры, вот такой личной верой, которая может творить чудеса именно по одной вере. То есть это особое соединение с Богом посредством дара веры, особой такой личной веры, когда через веру человек получает за свою несомненность, малейшее колебание, смущение не имеет он в отношении к Богу, именно вера, как доверие Богу, что Бог его слышит, что Бог все может, и он все, и человек к такой вере относится, ну как Господь может такую веру презреть, если сам он и даровал этот дар Духа Святаго? Конечно же, он исполняет так верующему человеку. Но это именно дар Духа Святаго, и мы удивляемся, благословляя Бога, что есть люди среди нас и с такой горячей, несомненной верой к своему Богу, к нашему общему Богу. Иному дары исцелений тем же духом. Ну, дары исцелений, пожалуй, наиболее известные нам и наиболее такие вместе вот с воскрешением мертвых эффектные, впечатлительные. То есть мы всегда очень удивляемся и милости Божией, и когда безнадежно больной человек после одной молитвы, после крестного знамения, нанесенного на него, или положение святыни какой-то, или окропление святой водой, или, в общем, любое другое какое-то такое действие, освящающее святыни, вдруг получает совершенное исцеление от того недуга, когда уже врачи ничего не могли сделать. И это у святых часто как бы, дар имел место, и мы, читая жития святых, видим, как бы это один из основных таких даров святых, как бы свидетельствующих о том, что Бог через этого человека действует на пользу всем остальным людям. Иному чудотворение и иному пророчество. Значит, здесь чудотворения выставлены как бы особняком по отношению к исцелениям, хотя исцеление это тоже чудотворение, но апостол выделяет это в особый дар. Дар исцеления – это дар исцеления, а чудотворение – это особый дар. Ну, что мы можем понимать по дарам чудотворения? Значит, это такие, значит, после молитвы или крестного знамения, как бы действия, когда происходит действительно необыкновенное какое-то изменение. Скажем, был очень тяжелый самовар, вмещал 3 пуда воды, и можете посчитать, 16 килограмм, и, естественно, просто так поднять послушнику такого опытного пуста было невозможно, нужно было как минимум 2 человека, все, и старец благословил крестным знамением, сказал, все, а теперь неси. И этот посыл поднимает, и он не чувствует веса этого самовара, и легко, без всякого утверждения, доносит его в нужное место. Вот это чудо. Вот это чудо по молитвам старца, когда изменилась как бы реальность. Другое чудо, когда старец шел по пустыне и говорит, Господи, я устал. И сразу оказался в своей келье. То есть нарушается, там, где хочет Бог, нарушается естество чин. Вот там, где нарушается естество чин, кроме исцеления и воскрешения мертвых, это особо дары выделены. Вот хождение по водам, чудесное кормление людей, когда и не только Господом, а еще до Господа Илия пророк, мы знаем, фесфитянин, по его молитвам сосуд Илия небольшой не закачивался в течение 3,5 лет. И питал вдовицу благочестивую, приютившую пророка, и ее сына, которого Илия и воскресил после смерти. Значит, чудо не прекращение какого-то вещества. Чудо появления источника воды или в сухом месте, где его невозможно было достать. Чудо перемена вещества – вещество. Мы в житиях находим, в частности, Иоанна Богослова, когда он солому превратил в золото, и в других местах святые превращали глиняные черепки в золото, в реальное, в металл, или даже живые существа, там, змей, жаб превращали в золото. То есть практически все, что под рукой было, можно было превратить в золото. То есть получается, что для святых угодников Божьих, с которыми Бог как бы в жизни живет, присутствует, в них обитает. Вот это как бы переделание вещества в вещество, вообще то, что для нас называется чудом, и было таким обыденным делом. Другой святой преподобный мог становиться по своему желанию невидимым для посетителей. Вот это тоже как бы чудо. И вот такие все явления, которые вот делают как бы необыкновенные вещи вот в обыденной жизни, они силой Бога, конечно, Духом Святым, они относятся к дару чудотворений, включая подчинение диких зверей и так далее. Иному пророчество. Пророчество – это тоже особый дар Духа Святаго, когда человек, обладающий этим даром, может провидеть будущее как настоящее. И может говорить об этом будущем, и потом жизнь подтверждает, что называется. Но как бы дар пророчества относится не только как бы в прорисовке будущего для нас, а также в обличении точном, своевременном, мерном обличении всех уклонений как бы христианского сообщества, церкви, каких-то государственных деятелей. В общем, всех тех, кого Господь хочет обличить, Он на обличение посылает именно пророка. То есть пророческий дар еще носит форму обличения, и дается особая сила пророческого слова, подтверждаемая чудесами и знамениями, если надо, как мы видим, пророк Илия поступал. И одним из инструментов как бы в этом обличении у пророка используется указание о будущем наказании нечестивцев, если они не покаются, не образумятся, то прещение грозными карами Божьими тоже входит как бы в арсенал святого Божьего пророка. Итак, эти и другие дары Дух Святой разделяет каждому особо, как ему угодно. И теперь от этих возвышенных состояний, которым можем удивляться, и за которые можем прославлять Бога, мы вернемся к своей жизни повседневной и посмотрим, что же у нас происходит в отношении с ближними. Некоторые отцы так высоко ставили отношения с ближним, что высказывались так, что спасение наше зависит от нашего отношения к ближним. И это не преувеличение, а это точное замечание, если как бы состояние человека смотреть с этой стороны, то можно увидеть как бы самого себя, кто мы на самом деле есть. И здесь нужно напомнить как бы разделение вот, по отношению к греху. То есть грехи разделяются на несколько видов. Первые – грехи против Бога. То есть такие злые деяния, которые направлены против Бога, против веры в Бога, это все, что оскорбляет величие Божие, и это как бы сводится к грехам против Бога. Вторая категория грехов – это грехи против людей, против ближних. Против людей, вообще против ближних, потому что это как раз те люди, которые нам Богом посылаются по жизни, и с которым мы и можем вступить в общение и, соответственно, либо согрешать, либо, наоборот, благодетельствовать и получать пользу в деле своего спасения. То есть, как бы, двоякое отношение наше приводит к двояким противоположным результатам. То есть, либо мы пользуемся ближним во спасение, либо мы, к сожалению, используем это отношение в погибель. И есть грехи по отношению ко всему остальному миру. Как бы три основных направления, хотя есть еще всякое множество других разделений, но вот основных разделений таких. И вот по отношению к основному миру, основной грех, который как раз вот сегодня упомянутый богач соделал, это грех миролюбия. Туда включается и сребролюбие, и страсть к богатству, и все остальное. Но смысл как бы вот, миролюбия состоит в том, что человек вместо Бога выбирает этот временный мир и хочет наслаждаться в этом мире, полагая, что в этом и есть смысл и цель его жизни, не задумываясь о последствиях, как говорится, по смерти. Или не веря в посмертную участь вообще, что она существует, загробная жизнь. Либо, если веря, то убеждая себя, что ничего страшного, что он тут поживет хорошо, и там все равно Бог ему все даст хорошее. Ну, то есть разные есть варианты, но смысл один. Верит человек или не верит, реально он не верит, потому что в реальности он избрал этот мир, он мир любит, а Бог для него только либо вообще не существующая, либо какая-то отвлеченная такая мысленная конструкция, которой можно как хочешь манипулировать, как хочешь под себя подделывать, оправдывая наслаждение богатством, славой земной, утехами и так далее. Вот. И здесь грех состоит в том, что люди вбирают вместо Бога этот мир и хотят в нем автономно укрепиться без Бога. Это большое зло, это большая прелесть, это очень безумный и пагубный выбор. Это категория грехов. Но мы сегодня уже поговорили немножко и больше не будем пока останавливаться на миролюбцах. Также не будем останавливаться на богоборцах, людей, которые грешат против Бога, тоже оставим пока в стороне, и посмотрим на ту категорию грехов, которая направлена против других людей, против ближних, то есть тех людей, которыми мы сталкиваемся в этой жизни и, общаясь, можем согрешать против них так или иначе. Значит, если как бы основным грехом против Бога является либо неверие, либо кривоверие, то есть какие-то извращения еретические божественных истин, то основным грехом против ближних является осуждение. То есть много из всяких грехов, но все в конечном итоге их можно свести к осуждению. Вот. Так же, как в миролюбце, все грехи сводятся к пристрастию к материальным благам. То есть, а деньги, или себелюбие, или деньголюбие – это просто источник этих благ, и поэтому как бы концентрация на этой страсти, она позволяет владеть как бы и остальными благами. Поэтому пристрастие к земному, к чему-нибудь вместо Бога, это как бы суть миролюбия. Осуждение недостатков мнимых или истинных ближнего, это суть значит, греха против ближних. И неверие или ложная вера, извращенная вера, то есть нарушение догмата, нарушение божественных откровений, это как бы суть греха против Бога, богоборчества. Итак, осуждение и все, что с этим связано. Почему мы осуждаем остальных людей и оправдываем себя? Удивительное сочетание. Если вы понаблюдаете сами за собой, то даже малейшее какое-то самое такое нежное осуждение, которое все допускают в той или иной степени, или допускали, оно всегда направлено против ближнего. И оправдание все направлено на себя. Никогда нету наоборот, чтобы себя осуждать, а ближнего оправдывать. Такого устройства мы можем увидеть только у святых, но у нас, у таких как бы повседневных христиан, мы, к сожалению, не наблюдаем. Я это и по исповедям вижу, и да и просто по жизни, сталкиваясь с людьми, постоянно вижу, как они живут постоянно осуждением. Причем формы самые разнообразные. От банальной, значит, сплетни, пересудов, начиная с каких-то знаменитостей, президенты, премьер-министры, там, актеры и так далее. И так далее. Вот. И уж казалось бы, какое отношение мы имеем к этим людям, они к нам, они себе там живут, в своем избранном обществе, а мы здесь. И все-таки нам приятно, кажется, промыть их все кости, и как они, где, кто, с кем, куда, и чего, и как, и какие они ой-ой-ой, и какие они ой-ой-ой. Это страсть. Страсть. Страсть питается вот такими пересудами вот, людей, которые сами, может, еще более грешные, и образ жизни у них, соответственно, выбран. И, конечно, если внимательно смотреть на их жизнь, то очень трудно воздержаться от вынесения суда, потому что, как говорится, что у них там делается, как в одном месте писал святой апостол Павел, то, говорится, неудобно и говорить даже вслух. То есть до каких всяких извращений люди доходят в этой своей жизни. И поэтому наша неправильность в том, что мы вообще обращаем внимание на это и даем себе как бы пищу, материал для такого не злостного осуждения, а именно такого, как бы, этих пересудов, но тем не менее питающих нашу страсть, и поэтому тем людям ничего не будет, а мы как бы губим свою душу вот таким неправильным отношением. Итак, осуждение это страсть. Это страсть, которая проявляется в разных как бы, видах и формах и в разной степени силы этого греха. От злоречия, вот, собственного осуждения, до злостной клеветы, выдумки, очернения другого лица в том, что он вообще никогда и не делал, и не мыслил делать. И в этом тоже осуждение. Осуждение не только судит за конкретные преступления, какие-то неправильности, ошибки, но и за придумываемые, приписываемые человеку осуждение, осуждением несуществующие эти грехи, какие-то преступления. Все можно придумать и уверить себя, верить в это и из-за состояния осуждать. Поэтому не берем крайность злостного оклеветания. Это уже особая категория, когда люди попадает под сильную власть демонов. Как правило, злостной клеветой занимаются люди, одержимые демонами. То есть нормальный человек, даже грешный, страшный человек, до этого все-таки не доходит. Он останавливается только на стадии осуждения, пересудов, сплетен, но он не придумывает какие-то тяжкие преступления, вины людям, которые этого не делали. Вот это можно делать только под воздействием, сильнейшим воздействием духов злобы. Поэтому, как особый случай, вот патологию эту оставим в стороне, а посмотрим на то, что как бы нас постоянно, вот, регулярно в жизни губит. И что происходит. Ну, мы же не можем в своей жизни закрыть глаза, закрыть уши в отношении других людей. Не можем. И вот мы видим, что какой-то человек что-то неправильное сделал. У нас на глазах. Мы говорим именно у нас на глазах. Не кто-то где-то что-то мне передал, сказал о ком-то. Это вообще мы не принимаем к сведению. Потому что всяк человек ложь. И что могут говорить о другом человеке? По разным причинам. Всякая своя правда. Мы не должны верить на слово. Ничему плохому просто так на слово верить нельзя. Значит, надо иметь очень серьезные основания для этого. А говорим, вот мы очевидцы. Очевидцы неблагопристойного поступка брата во Христе, соседа, родственника, ну, человека, с которым мы общаемся в той или иной сфере нашей жизни. Вот видим реально, плохо сделал человек. То есть мы и так смотрим плохо. И против, по Божьему откровению, Бог оценит это как грех. И между людьми такой поступок осуждается, как преступление, скажем, как какой-то неблаговидный поступок. И нам это не нравится. И сделать вид, что этого не было, мы не можем. Вот. Потому что мы же видим, что это так. Что же нам делать? Как же нам избежать пагубного осуждения? Как нам услышать заповедь Божию в тот момент? Не судите и не осуждайте. Да не судимы будете, да не осудят вас. То есть, почему Господь так ставит вопрос? Если вы так, и я вас так. Но вы в малом осудите, а я сужу вас пред Отцом моим навеки вечные. То есть мы в малом можем получить великое, и в малом можем потерять великое, вечное. Вот в чем великая опасность осуждения. Значит, чтобы понять, как бы вот этот механизм вот такого повседневного осуждения, именно в тех случаях, когда мы реально видим какое-то злое деяние со стороны наблюдаем нами человека, мы покажем сейчас, как Бог на него смотрит и как мы смотрим. И когда мы сопоставим два разных взгляда, мы поймем нашу проблему. Итак, что видим мы? Мы видим во временном срезе конкретного дня, конкретного часа, конкретной минуты какой-то поступок, который оценивается и Писанием, и Церковью, и людьми как злой поступок, как преступление. Вот. Скажем, человек взял чужую вещь, украл. Все. Я стал просто свидетелем. Вот он не видит, что я вижу. Я смотрю, подходит там на работе, к чужому столу, открывает ящик, берет какую-то вещь, телефон, или кошелек, или еще какую-то вещь, ему не принадлежащую, там явно видно, что это не его вещь, и я знаю, что там сидит другой человек, и что это его вещи, вот, или там в сумку залез, все, и кладет в карман и уходит. Приходит другой человек, обнаружит пропажу, заявляет вслух, вот кто-то видел, у меня пропало, вот, и мы как свидетели понимаем, что произошло преступление. Произошло преступление. И как же нам вот при таком раскладе, когда мы явно в здравом уме видим, что совершено преступление, тем более пострадает, есть пострадавший от этого преступления, человек, которого обокрали, и мы можем не впасть в осуждение того, кто сделал это преступление. А ведь Бог нас требует именно этого. Как? И таких много примеров можно привести. Ну, в частности, для примера. Как нам не впасть в осуждение внутреннее, сердечное, чтобы не причинить вред душе? То есть как нам отнестись? Как бы сопоставить в самом себе и наблюдаемый факт, и неосуждение? Вот это искусство истинного христианина. Отцы, прежде чем ответить на вопрос, просто примеры. Отцы по-разному искали как бы разрешение этой проблемы, потому что она была у святых отцов. Ведь они же не могли не видеть явное беззаконие, преступление. И наблюдали тоже. Но понимая, что правда Божия здесь нарушается ими, если они пойдут на поводу осуждения, то они будут тогда ничем не лучше этого. Потому что он совершил в этом, что взял чужую вещь там, или впал в любодеяние, или еще какой-то неблагодарный поступок. А я, наблюдающий за ним, иду вслед за ним в ад, потому что его осуждаю. И чем я лучше его? И не украл, и не прелюбодействовал, и не убил, а иду с убийцами, с блудниками и с ворами туда же. Это еще более горько. Ничего не сделать и пойти туда за одно осуждение. И более того, отцы очень жестко писали, что осуждающий есть антихрист. Осуждающий брата своего есть антихрист. Никто не сказал, что укравший у брата кошелек есть антихрист. Он вор, но не антихрист. А осуждающий есть антихрист. Потому что он берет на себя суд Божий. Вор искусился без... не вор, а укравший, скажем, человек. Не говорим тоже как профессия, а именно укравший. Ну, бывает. Помните, в одном случае описано, как ангел в виде человека пристал к монаху, и они ходили по некоторым местам, и одна благочестивая семья имела проблему, серебряное блюдо где-то, которое они вот просто без попутно они украли у соседей. Им было уже, они столько были благочестивы, что им было стыдно пойти признаться в этом. И они мучились, и не знали, как решить проблему. И ангел вот в виде этого брата, монаха, взял, просто в реку бросил, и на утро соседи нашли, и как бы снялось подозрение, все, и потом рассказал этому, что я ангел, я послан от Бога исправить какие-то положения. И вот эти люди очень благочестивы, что попали в неплен, вот, искусились один раз. Но они очень умоляли Бога, и Бог послал меня, чтобы исправить это положение, потому что они сами не могли иначе никак выйти из этого положения. То есть, и представьте себе, что кто-то наблюдал в тот момент, когда они воровали это блюдо. Какая оценка происходит? То есть Бог видит эту семью благочестивую, кающуюся, молящуюся, верную, истинно верующую, хранящую правильные догматы, и все. А мы видим эту семью через один грех. Один единственный тяжелый грех, который они совершили, взяли чужое блюдо. Но у нас складывается ложная картина. Мы увидели, допустим, случайно, да, как они это блюдо похищают у соседей, и у нас складывается уже отношение к ним. Ага, вот лицемеры, и вера их лицемерная. А на самом деле, вот чем они-то живут-то, воры. И это наш суд. И так будет, может быть, с любым грехом. И поэтому, как бы в отношении себя мы это понимаем, потому что иногда мы в чем-то спотыкаемся, где-то соблазняемся, искушаемся и делаем какой-то неблаговидный поступок. Но потом сожалеем об этом, по-настоящему, довольно духа. Каемся, исправляем, или просим Бога помочь исправить, если вот как с этим блюдом нельзя исправить. И, конечно же, где мы настоящие? Когда мы искусились и взяли это чужое, или что-то сделали еще неблаговидное, или когда мы вот каемся и по-настоящему хотим быть тем кающимся христианином, который хочет жить с Богом. Где мы настоящие? Мы это знаем, что мы настоящие здесь. Когда мы каемся, а не тогда, когда мы искусились на какой-то грех. Но почему-то в отношении себя мы это знаем. А в отношении ближнего вдруг происходит у нас какое-то жуткое преображение в обратную сторону. И мы видим ближнего только через грех. И прилепляем этот грех на него, как вот это клеймо. И уже всегда смотрим только через это серебряное блюдо. Вот воры, воры, воры. И уже на неблагочестие их, не молитвы, все им кажется неправильным, фальшивым, ненужным, нестоящим. А они не могут быть богоугодными, ибо украли у соседа серебряное блюдо. А значит, я праведник, я же блюдо не воровал соседа? Не воровал, а они украли. И пусть я не так молюсь, как они, пусть не так пост соблюдаю, но зато, вот какой я. И превозношение пошло за осуждением. И какой суд наш, какой Божий? Конечно же, Бог осудит нас. Потому что я вижу, что они один раз искусились в своей жизни. И как они жили. И я попустил даже этому искушению, чтобы они хотя бы какой-то грех, как Давид говорит, грех мой предмет, чтобы они всю жизнь оплакивали, чтобы не был повод каяться. Настолько они чисто жили, что им как бы особо и каяться-то не в чем было. Поэтому я попросил сделать им один грех, который исправил тут же, чтобы им не пошло там бесом на радость. Поэтому исправил, вернулось блюдо к своим хозяевам, но они и после возвращения будут все время помнить о нем и каяться. Получается, я это сделал им для блага, а вы взяли, переначали мой суд, мое отношение к ним, что я их люблю, ценю, дорожу, что они вот сейчас войдут в Царство Небесное, а вы взяли, их осудили в ад, сделали из них преступников, воров, бандитов. Кто вы такие? Кто вам дал право? Я? Бог не давал. Я сказал, не судить. Прежде того, как не откроется на суде, не судите. Вы не знаете всех внутренних движений. Вы не знаете, что движет людьми. Сердце человеческое я только знаю. Вы не можете знать всех обстоятельств. Не можете знать всех обстоятельств. И здесь я вот из своей жизни, я уже часто рассказываю это чадом, но расскажу, может, кто еще не слыхал. У меня был такой случай, когда я еще по неведению ходил в Московскую патриархию простым прихожанином. Вот. Но у меня было очень уважительное отношение к святыне, все как вот я читал своих отцов, уже очень военно, просто не знал, что не по адресу. И однажды в одном деревенском храме шел ремонт, а я там был помощником, помогал в ремонте этом. Вот. И священник доверил мне, этот Московский архиерей доверил мне и храм, и ключи, и все. И я приходил, оставался там, красил там, что нужно, делал, в том числе и в алтарь. Естественно, меня предупредили что, и научили, что к престолу прикасаться нельзя, мирянин, непосвященный, только и подьякон, диакон. Священник может прикасаться к престолу, а простой мирянин не может, и всегда должен кого-то спрашивать из священнослужителя, чтобы он что-то с престолом сделал, там, накрыл или поддал что-то. Вот. И на престоле оставалось Евангелие, такое большое, в окладе, все, которое читается обычно как за богослужением. И вот в храме было два священника, один старший, один младший. И старший священник уехал в отпуск, причем далеко, на море улетел там, и все об этом знали, в том числе младший священник. Младший священник приходил контролировать, как тут идут дела. И вот он пришел, посмотрел, что лежит Евангелие на престоле, все на месте, все хорошо, и я один остаюсь, и только у меня ключи. Никого больше нет. И я с Киева приезжал туда, вот я остался, все там сделал, закрыл храм, занес ключи дедушка, который сторож, сдал ему и поехал домой в Киев. Потом приезжаем опять какое-то время на работу, опять сюда после выходных, и смотрю, как-то священник этот ко мне относится очень не так, как раньше. Избегает, как-то так смотрит на меня хмуро, но ничего не говорит. Ну, не хочет, как можно, нравится ли навязаться, нет. Ну, в общем, как-то недоумевал это. И опять приезжаю в Киев, прихожу там в храм на молитву, и приходит брат один, которым были дружны, так общались, вот тесто, и даже к матушке Катерине блаженной ходили. И он мне вдруг говорит: «Слышишь, Олег, а что же это такое? Ты украл на престольное Евангелие. Для меня это было как гром среди ясного неба». Я говорю: «Владимир, послушай, ну ты же подумай, как я мог украсть на престольное Евангелие, когда я там был, во-первых, только один, и первая мысль на меня. Во-вторых, это надо к престолу прикоснуться, ты же знаешь, я на это не могу пойти. И зачем оно мне нужно в Советском Союзе? Что я с этим буду делать?» Это был Советский Союз, где коммунизм еще, так сказать, в головах людей не вывертывался, где они верили в эти все бесноватые россказни о будущем и не верили в Бога. Поэтому куда это Евангелие можно было деть? Что с ним делать? Поэтому ни по каким мотивам как бы это преступление на меня сваленное не проходило, но тем не менее я видел, что я не убедил. Потому что слово того священника для него было более значимо. Тот, который просто меня в глаза, причем мне не сказал, а за глаза уже пустил слух. Так и так. И смотрю, вся как бы киевская братья ко мне изменила отношение. Вот суд человеческий. Через две недели после пропажи этого Евангелия я опять приезжаю туда, ибо священник этот старший уже, значит, вернулся. Отец его с отпуска, а этот священник подходит меня, и ему, опять-таки, стыдно было при людях, отзывает мне в сторону: «Олег, отойди в сторону». И уже совсем другим видом: «Вот, Олег, я прошу прощения, я тебе очень плохо думал, целых две недели я тебе очень плохо думал, но я прошу прощения». И опять-таки он даже не говорит точно, в чем дело, пока я скажу: «Батюшка, ну а что такое, ну вы можете сказать?» «Ну, я подумал, что ты украл на престольное Евангелие». И я говорю: «Ну, я уже понял, что это от него слух пошел». Я говорю: «Батюшка, ну хорошо, но как же можно в такое было подумать? Ну, всякое, конечно, ну, всякое бывает, бес может кого хочет». Я говорю: «Бывает, конечно, но ну, я же там один, у меня ключи, ну кто?» Вот, кстати, я остаюсь, и дух оно пропадает, ну, понятно, что на меня в первую очередь подумает. Это самое невыгодное положение. Хотя бы это вас могло вот в голову прийти, чтобы... Да даже не в этом дело. Случилось вообще непредсказуемое. Оказывается, как же это случилось? Оказывается, тот отец Всеволод, который уехал в отпуск, неожиданно, буквально на пару часов на самолете вернулся в Киев. Что-то он забыл в храме. Ему что-то нужно было взять, и, может быть, он там в отпуске подрабатывал с какими-то курортами. И такая практика была, что очень боялись подконтрольно КГБ крестить по местам своим. Зато крестили на морях, потому что был очень там не такой контроль, и можно было как бы подработать. И еще брали денежку за это, местные священники. И что-то он зачем-то приехал. Вот. Но можно подумать, что очень важно было для него, потому что оставить отпуск и обратно прилететь. И зашел в храм, а у него свои ключи, он хозяин, все. Увидел Евангелие, идет ремонт. Он просто замотал его, значит, полотенце такое, украинское брюшное, и отнес, и сложил сторожу туда, в каморку, на полочку, запрятал. И никому ничего не сказал, ибо он не этого человека не видел. И никто ничего не мог знать. И получилась такая накладка. Этот прилетел, улетел, и никто об этом не знал. А этот священник приходит на другой день, а Евангелия нет. А я один с ключами был. Вот суд человеческий. Так, на своем опыте, и не один раз в жизни я попадал под напрасную клевету, но потом, конечно, все это раскрывалось. И вот посмотрите, так, как мы судим. Либо по слову других людей принимаем, либо сами, когда видим. Превратно, не по-божьему. И ошибка будет постоянно. Всегда недостаток знаний, недостаток правильных... Потому что вот кто мог это предусмотреть? Никто. Никто не мог предусмотреть всех обстоятельств, как будет. Просто обстоятельств, не то, что там чего-то другого. Уж мотивы, внутренние побуждения, намерения сердца, это мы вообще не можем знать. А это очень важно для греха. Потому что иногда формально вроде грех, а если намерение было другое, Бог оценит иначе. Поэтому основная ошибка наша, что мы, предваряясь суд Божий, выносим свой ошибочный, заведомо ошибочный, ложный, превратный суд. То есть в чем-то попадаем, в чем-то все равно ошибаемся. И поэтому всегда как бы мы страдаем, в конце концов. И не только оговариваем невинного человека часто, а согрешаем, лишаясь милости Божией, попадая под его строгий суд, потому что сами строго судим. Итак, что же происходит вот с нами в момент осуждения? Мы фиксируем человека в его истинном поступке или мнимом поступке. Это уже как бы другая тема, что бывает истинное преступление, а бывает кажущееся. Бывает просто бесы внушают, показывают под гипнозом своим, внушением, и мы как реальность видим, ну вот как в случае в Отечнике, вы знаете, значит, написано, когда монах стоял и долго-долго на два снопа смотрел, как на брата монаха, который женщина прелюбодействует. Покамись, он не подошел ногой, ну брат, довольно, довольно. И когда ногой коснулся, у него пелена спала, и он увидел, что это два снопа. Вот. То есть, поэтому совершенно мудро церковь запретила принимать свидетельство от одного верного христианина. Не потому, что она ему не доверяет, а потому, что его легко обольстить бесом. Показать то, чего нет. Вот. Поэтому это как бы одно из условий, почему мы не должны осуждать. Во-первых, мы можем ошибаться. Во-вторых, мы восхищаем суд Божий. В-третьих, мы не знаем полноты обстоятельств, сердечных намерений и так далее. Но все-таки основная причина, что мы фиксируем человек в одном поступке, приписывая ему его как бы навсегда. Вот увидели мы, что эти благочестивые семья похитили серебряное блюдо у соседей, и смотрим на них именно через это. Все, мы приписали, припечатали этот грех, и уже для нас эта семья благочестивая, там какая, она уже непросива. Мы ее видим только через грех воровства. Все. Почему? Мы как бы зафиксировались. Но жизнь никогда не бывает фиксированной. Для удобства как бы рассмотрения я такой образ сейчас вам нарисую. Движение жизни. Допустим, в виде комнат. Вот как бы грех и состояние человека в виде комнат, чтобы было понятно. Вот мы зашли в комнату, где люди реально сделали грех воровства. То есть похитили это блюдо. Не говорим уже, там, что это вот как у меня был случай, когда я не похищал, это было недоразумение. А именно действительно и был свидетель. Потому что как я брал Евангелие, никто не видел. Это было предположение на основании того, что только я был один и ключ, и поэтому, скорее всего, я и взял. Предположение. Он даже не мог меня обвинить, потому что, чтобы видеть, надо быть свидетелем. А здесь нет, видели. Видели. Вот блюдо похитили. И мы вот в этой комнате и остаемся. Но люди-то там не остаются. Эта семья своим покаянием переходит в другую комнату. В комнату плачущих, сожалеющих, исправившихся, исправивших грех, восстановивших общение с Богом. Уже они у Бога друзья, уже они у него исполнены Духа Святого, в другой комнате они уже растут, растут, растут. А для нас они все в той же комнате. Их уже там нет в реальности. Это мы по себе видим. Потому что мы тоже не остаемся никогда в грехе. Не говорим уже о таких грешах, которые действительно в одной комнате живут и не выходят из греха. Об этих не говорим. А говорим именно о нормальных, таких живых людях, кающихся, кто способны к исправлению, к изменению. Которые, и если и грешат, то они и каются, и сожалеют. И все время меняются. То есть они не стоят закостенело. А мы... как бы очевидностью своей уловили их и припечатали в эту комнату. И не хотим с ними двигаться, потому что мы и не видим, как они двигаются. И в этом мы сильно погрешаем. А Бог не останавливает свой взор на этой комнате. Он посмотрел, что грех был. У него все ничего не ускорено. Он посмотрел еще намерение сердечное. И понял, что это было именно искушение, а не злостное, там сказать, жажда похитить это блюдо. Правда, оно так им было очень нужно. Вот. Он все это учитывает. И ждет покаяния. Хотя это уже не такой для него такой сильный грех, как, скажем, просто похитить действительно с целью грабежа. Там, или, вот. Все. И он видит это покаяние, принимает и примиряет, и поставит ангела исправить уже чисто внешнюю канву этого греха. Вот как Бог работает. Он смотрит все совершенно иначе. Для него это живая личность. И он живо к этому относится. И поэтому он не думает, а что вы делаете? Да там никого нету. Что вы судите? Что вы нарисовали картинку? Вот здесь воры живут. И все. И через это все на них смотрите. Вы преступники. Вы нарушили мою заповедь. Вы нарушили все. Чего вы полезли с этим суждением? Что вы лишаетесь? Более того, вы требуете, чтобы я тоже вас судил так же строго и осудил так же, как вы. Но уже по отношению к вечности, по отношению к духовным благам, вы их теряете. Поэтому это наша принципиальная ошибка. Не зацикливаемся на этой комнате. Человек переходит из комнаты в комнату, то есть из состояния в состояние. Он живой. И если мы себе это видим, и поэтому прощаем. И на этом основано прощение Бога. То есть у людей, большинства, как мне это видится, которые исповедуют себя христианами, существует превратное как бы, понятие о грехе, с точки зрения отношения Бога к греху. Они считают это чисто как вот юридически, что есть вот копилочка, сюда грешок, сюда, значит, добродетель. И вот как бы, и такие образы тоже есть, весы там, и вот как бы эти образы, к сожалению, они не только там отражают какую-то реальность, а они еще и действуют на этих людей вот своим с превратным своим, таким плоским мудрованием на ошибочное восприятие. То есть они рисуют Бога этакого прокурора и судью, который именно в мирском смысле, вот прокурор и судья, который только вот, ага, накопился, все, совершил, все, сейчас я тебе уже все записал, никуда не денешься, все, отсидишь свой срок там, а срок-то вечный. За любой грех вечная мука. Поэтому, если бы Бог подходил как прокурор и как мирской судья, никто бы не спасся. Никто. Потому что у всех людей, кроме Христа, какой-то хоть был грех, за который можно уже вечно мучиться. То есть поэтому люди нуждались в искуплении, поэтому они нуждались в прощении. И не просто вот я то прощаю, но вы же не искуплены. Надо и искупить было, а уже искупленных людей и еще и прощение. Почему? И их таинство исповеди и существует Богом установлен, да, как такая очень уникальная возможность явления Божьей милости через установленные Богом таинства. То есть какие-то условия Бог поставил. И при выполнении этих условий, при искреннем расположении сердца, человек получает прощение. Так вот, в чем прощение? И тогда вы потрудитесь и над покаянием, потому что здесь мы не дорабатываем. Прощение происходит именно тогда, когда человек реально переходит из комнаты в комнату, то есть из состояния в состояние. Если этого перехода не происходит, и человек лицемерно кается, оставаясь в той же комнате, это не оправдывает наше осуждение. Но для того человека это беда. Потому что его покаяние не срабатывает. Он не удовлетворяет Бога покаянием. А переход или о переходе свидетельствует то, что человек прекращает грешить. Ничем другим доказать свой переход невозможно. Потому что можно сегодня украсть, сидеть, ой, какой я гад, что же я украть украл. Опять пойти украсть, покушать эту, и опять укорить себя, пустить слезу крокодиловую. Опять пойти украсть, опять пойти в ресторан, написано место, и сказать, ах, опять я гад сегодня. И так всю жизнь до смерти. Что это? Покаяние, можно считать это покаянием? Сожаление? Нет, это, конечно, лучше, чем вообще сказать, ой, какой я молодец. Если два вора, и один говорит, я молодец, а другой говорит, все-таки я гад. То это лучше, такая критическая самооценка. Но важно, в конце концов, не самооценка, а перемена. Вот грех должен быть оставлен. Поэтому покаяние, или по-гречески метаноя, да, это есть перемена. То есть смысл покаяния – переменить. То есть человек был одним сегодня, вором, там, прелюбодеем, убийцей. Ну, это такие страшные грехи. А и есть более мелкие, но не менее страшные, как осужденцем, то есть осуждающий всех. Да? Раз – и перестал это делать. И мы его знаем как вора, как прелюбодея, как злостного там, осудителя. А он уже не такой. И Бог его знает уже в другой комнате. Он знает, что он уже другой. Он уже не вор, он уже не прелюбодей, он уже не тот. Он уже вот такой. Чистый, очищенный, святой, осознавший свои грехи. Святой в смысле осознавший свои грехи. Принесший удовлетворение покаяния. Он изменился, он перестал грешить. Эту перемену Бог видит. Мы не видим. И у нас складывается это как бы исторический, ретроспективный анализ людей, который состоит в основном из накопления негативного материала. Потому что это легче всего нам воспринимается. Очень легко забывается добродетели человека. Все доброе, что нам сделало, все. Потому что мы воспринимаем это как себе, это так и должно быть. Ну что такого, подумаешь, там помог вовремя, посетил в больнице, там, помог материально, морально поддержал, там еще что-то сделал. Все, это нормально, так и должно быть. Поэтому это не считается. А вот, о, долг не вернул, ага, там то-то плохое сделал, а там плохо сказал бы мне, а там то-то, и у нас уже о нем картина прорисовывается вся в черных красках. Гад, злодей, преступник, лицемер, святоша и так далее, и так далее. И вот мы нарисовали себе такую картину и с нею имеем отношение к этому человеку. И что? Наш суд? Богоугодный, истинный? Никак нет. Бывают случаи, когда люди выходят из подчинения Богу, церкви, начинают враждовать, все, тут уже, как говорится, мы вынуждены признать это, и к этому есть отношение. Если брат совершит, пойди скажи наедине, потом поведай церкви, свидетель, потом поведай церкви. Если церковь прислушает, будьте как язычный мытарь. Мы, вот это отношение как к язычному мытарю, как к врагу церкви, это не наш суд. Здесь мы не осуждаем. Мы, наоборот, мы присоединяемся к суду Божьему по отношению к этим уже неисправимым людям, которые даже если были члены церкви, то сейчас они уже неисправимы. Они уже пошли за демоном. И поэтому у нас одно отношение к ним. Показать, кто они есть. И все, они враги, и поэтому все. Господи, сохрани от излива злобы и суди, сам там казни, сам знаешь, что ними делай. Это единственный случай, когда мы можем как бы предложить свой суд Божий. Иначе, если мы будем их оправдывать, получается, мы опять-таки выступаем против Бога. Бог их осуждает, он их называет так, придет анафеме, а мы их там по каким-то соображениям, человекоугодия, скажем, будем оправдывать. Мы их не судим, не оправдываем, мы как бы отторгаем. А вот в всех остальных случаях, когда мы просто вот с людьми общаемся, продолжаем общаться, все, но внутри себя вырабатываем негативное отношение на основании целого ряда поступков, это, причем именно просто там против кого-то сделанных, это складывается из нашего осуждения, потому что мы фиксируем их в том месте, где их уже давно, может быть, и нет. Если же человек не исправляется и постоянно одно и то же творит, и против нас вредит, тогда мы можем поднять вопрос. Но опять-таки не с целью осуждения, а с целью выправления его, ибо заповедь Божия позволяет выправить его. Если брат совершил против тебя лично, пойди и скажи ему. Для чего? Чтобы приобрести брата. То есть здесь опять-таки нами движет милосердие, сострадание, а не осуждение. Мы говорим, брат, ты согрешил. Ты же сейчас погибнешь. Не делай этого, исправь это и так далее. То же самое мы хотим по отношению к себе. Если мы действительно хотим спастись, то мы хотим, чтобы и нас поправляли в тех случаях, когда мы, как говорится, уловлены бесом или страстью и делаем что-то себе вредное для вечности, для общения с Богом. И мы хотим тоже, чтобы нас поправляли, если мы действительно хотим спасаться. И мы не воспринимаем это как что-то такое нехорошее. Наоборот, мы благодарим, ой, брат, как спаси тебя, Господь, как ты вовремя мне заметил. А я же никак не мог понять, а у меня была проблема здесь. Вот, думаю, что такое, на душе стало плохо, и все. Ты мне сейчас подсказал, я увидел свой грех, я исправлю его. Покаялся перед братом, исправился. И опять-таки ушел с той комнаты, уже нет тебя с тем грехом, ты уже без него. Так Бог смотрит на людей. Он уже не просто как говорится, смотрит, ага, ты согрешил, ну ладно, я закрою глаза, я тебе так сказать, ну так, прощу. Вот. Нет, он действительно смотрит как на новое творение, как на нового человека. Почему и покаяние, как бы в своем плоде, да, в самом высоком своем окончательном плоде, оно выражается, сделать из себя нового человека по образу, явленному нам Христом. Потому что если здесь мы говорим об отдельных грехах, то новый человек – это есть человек вообще, который не только не грешит, а который убил в себе всякую способность грешить. Он стал новым, как Христос не мог согрешить, так и этот человек уже не может согрешить, потому что в нем обитает Бог, который и не дает ему грешить. Дух Святый в нем пребывает, он им руководит, он им действует, через него все, что он не делает, у него уже безгрешно. Кроме таких случаев, когда Бог попускает для держание в смирении, если обильные какие-то дары Божии проявляют через человека. Мы видим на примере великого святого апостола Павла, что ему был попущен. Вот. Это же не грех, а смиряющие обстоятельства, потому что он не грешил. Но со стороны можно подумать, что он грешил, если не знать сути дела. И он сам рассказывает об этом довольно откровенно. И дадись мне ангел сатаны, да пакости делает в плоти моей. Да? Значит, да не провозношуся. То есть все расписано. Причина, чтобы не произносился величием откровений, которые у него действительно были. Это попущение по этой причине. Кто попустил? Бог. Кого попустил? Ангела сатаны. Что он ему делал? Пакости в плоти. Какие пакости? Может сделать плоти. Ну, все мы, мужчины, носящие, да, мужское число, знаем, основная пакость – это семя извержения, непроизвольное истечение, которое бывает и у юношей, и у старших людей, когда они или переедят что-то, или осудят кого-то, ну, или устанут слишком, разные, и по зависти дьявола. Все вот это расписано, какие бывают мотивы. И вот особняком стоит мотив у апостола Павла. У него уже не было никаких причин, он был сосуд Духа Святаго. Но Господь ему попустил такое обстоятельство, когда просто ангел сатаны приходил и производил жало в плоти. Ужаливал, раз, и происходило. И представьте себе, каково было наблюдать это святому апостолу. Он же прекрасно видел, что по его молитвам бесы уходили полностью из городов, мертвые воскрешали, больные исцелялись. И враги церкви или ослеплялись, или сатане предавались, либо умерщвлялись тоже. То есть, как бы во всех направлениях происходила через него сила Божия, и он об этом прямо открыто свидетельствует, что что только Бог через меня не сделал для служения. И вот при этом обилии чудес, обилии благодати, человек наблюдает в себе мерзопакостное действие, которое свойственно только там, как юношам. Такое, ну, частое, постоянное. Это было частое, постоянное. Это не было так раз в год, два, пятилетку. Частое, постоянное. И вот он должен был с этим жить. Поэтому молился Богу. Да отнимет, потому что ну, он считал, что как это, не сочетание. Вот такая благодать, и это все. И вдруг такой вот пакость в плоти. Вот, трижды молился, а Бог ему сказал, да влей тебе благодать моя. То есть, обращай внимание на благодать мою, а не на пакость эту. Потому что если бы что-то было неблаговидное, то я бы не пакость бы у тебя отнимал, а благодать бы отнял, оставил при пакости. Вот это было бы страшно. А так же, ты же купайся в благодати, то почему ты этой пакостью так увлекаешься? Ну, внимание обращаешь. Это чтобы ты понимал, что ты человек немощный и не произносился. Понятно. Если я воскрешаю мертвых, и на небеса восхожу, на третье небо, и все там такое. А при этом у меня дети сын, то какой же я там? Сам по себе праведник. Я понимаю, кто я такой. И это держало его в узде, как он сам пишет, да, не превозношусь. Величием откровением, что это действительно были величайшие откровения. Вот. И было чем превозноситься. Если люди не имеют чем превозноситься и превозносятся, то у него было чем реально, божественными дарами, действительно божественным откровением превозноситься. И поэтому Бог его постраховал и показал немощь человеческого естества. Но это была не греховная немощь, но нечистота такая, попущенная наведением завистью сатаны, и Бог попросил это. И это было полезно. Вот. Но что было бы, если бы это люди со стороны замечали? Они бы смотрели на Павла через его, простите, вот это исчечение, через эту немощь. И воспринимали, соответственно, вот теперь он нам говорит там о Боге, все. Ну что, вот, понимаете, всем бегает мыться. Так он же вообще там, это так, мы не знаем, чем занимается, конечно, но если такая страсть у него, то, наверное, где-то там чего-то как-то. Потому что не может быть Дух Святый в таком человеке. И идет рассуждение типа друзей Иова, многострадального. Это тоже очень знаменательная беседа. Ведь они, друзья вчерашние, да, все, пришли обвинять его. От правды Божьей отталкиваясь. Они тоже все правдоискатели, правдолюбцы, правдоносители. И все там уже в кавычках здесь. Потому что потом Бог сказал, если Иов за вас не помолится, смертью умрете. Почему такое жесткое наказание было Богу? Потому что они были неправы. Никакой правды Божьей не было. Это была их правда, которая прикрывалась словесами Писания, божественных всяких случаев. Но вывод был какой? Ну не может Бог не грешника посадить в такое положение. Это человеческая логика. А Бог говорит, могу, что хочу, то и делаю. Я Бог. И своих рабов, своих служителей, своих святых я воспитываю так, как я хочу. Одного попускаю на гноище сидеть, из трупы проказа себя ощущать. Другого попускаю из исцеления, чтобы не произносился. Третьему попускаю, как я вам крестовскому, венцо попивать и покуривать даже. А теперь представьте себе, если бы эти наблюдатели, надзиратели, современные святоши подсматривали за Анкрастатским. Да ничего себе, батюшка вышел по лицу и после службы папиросочку затянул там, покурил. Как бы они к нему относились, если смотреть через сигарету на него? Тогда он колдун, потому что чудеса как-то объяснить надо. Прилестник, потому что как-то надо это все объяснить. Но не может Дух Святый сигареты. Более того, если батюшка Анкрастатский громогласно написал, что табак – это кадило сатаны. Он обличал табакокурение. И получается, что у него слова расходится с делами. Это такое одно из любимых, так сказать, обвинений. Посмотрите, говорит одно, а делает другое. Я говорю, посмотрите на Иоанна Кронштадтского. Действительно. И у него не знаю, в чем-то расходилось. Так что, будем в ряд обвинителей, хулителей становиться? Или поймем, что это Бог и тому такую немощь пропустил, а этому такую немощь пропустил. Ну зачем ему курить было? Конечно, он не был зядным курильщиком, все. Но иногда, это была уже тогда такая порча. Многие священники курили, это было как бы все. И вот Бог и попустил такую именно распространенное тогда явление, немножко приобщиться, чтобы опять-таки держать его вот в узде смирения. Потому что ну в чем еще ему было смирять? И девственник, и чудотворец, и все, великий молитвенник, таких редко когда увидишь. И как его, ты, вот, чтобы вообще о себе чуть-чуть даже никак-то там не подумать. А так, один раз закурил, в год, и все. И уже в дневнике он пишет об этом. И укоряет себя, и то, и то. Поэтому люди даже на святых соблазнялись, именно видя какое-то неблаговидное действие, они в микроскопе его рассматривают, забывая, кто они такие, кто они с Иоанном Кронштадтским сравнится, и как Бог его оценил, как Бог через него давал. Они смотрят не на плоды служения, что через него обильная благодать приходила на всех, и всю Россию покрывала, и весь мир его молитвы, а смотрят на какие-то отдельные поступки, которые Господь попускает немощи, чтобы сдержать в его смирении, чтобы не провозносился. И сила Божия именно в этих немощах и совершается. Поэтому закон духовный такой. Не присматриваемся к немощам человека, если мы допущены близко к служителю Божьего, по той причине, что можно до ада досмотреться. И по той причине, что через него явно проходит благодать Божия. А благодать и грех, и это несовместимо, ибо от века, как сказал Господь, не видно, чтобы грешник сделал, да, какой-то. Значит, в очах Божьих они не грешники. То есть они не такие грешники, чтобы лишить их благодати, там, священства, чудотворения и так далее. Нет. То есть они грешники для самих себя, чтобы каяться, чтобы все время быть в смирении. И как по общий долг человеческому, да, они себя искренне переживали грешниками. И Бог это поддерживал, потому что это так и есть. Но они не были по-настоящему в глазах Бога грешниками, потому что Он из них сделал свои сосуды. Это научение нас в этих примерах, чтобы мы не поддавали соблазну осуждения и вообще придирчивого присматривания к недостаткам ближнего. Потому что это есть по Нилу Мирточевому преподобному вот, замечание. Половина печати, антихриста, духовная печать, пристрастие к материальному благу и горделивое осуждение недостатков ближнего. Именно эти две причины, то есть миролюбие и осуждение, сливаются в печать антихриста и вырастает в третье уже, богоборство. Итак, в служении антихриста три этих как бы вида греха соединяются воедино. Да избавит Господь нас от этого триединства и от всякого вот это направление из этого грехов. И да будем знать только следить за своими грехами и каяться в них, и служить Богу, и да учим спасение Его помощью и милостью. Аминь.